кто владеет остальными ключами? — спросил Нортон-старший. — Белая королева обещает, что к назначенному времени еще три ключника встанут в круг. — А черный? — жадно спросил Нортон-старший. — Черный ключ тоже в игре? — Как добра не бывает без зла, так и белого не может быть без черного, — несколько туманно ответил дух и добавил. — Все ключи будут в игре. Часовой круг завертится вовремя. Черная королева не бездействует и тоже готовит своего ключника. Фиолетовые фигуры, сидевшие до этого неподвижно, неожиданно зашевелились, кое-кто даже вскочил с места. По залу прошел изумленный, тревожный, даже рассерженный шепот. — Но не беспокойся об этом, — продолжил голос из глубины трона. — Черный ключ манит, потому как свойства его не совсем известны. Но это не значит, что он более могуч, чем остальные ключи от древнего замка, расколотого безумным волшебством. Нортон-старший низко поклонился. — Благодарствую за истину, Острогор, — тихо сказал он. Его голос гулким эхом пролетел по залу, завертелся вихрем в куполообразном потолке, многократно усилился. Фиолетовые фигуры вновь обратились в молчаливые статуи. А дух неожиданно ответил. — Найдите семь ключей от сокровищницы. Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Железный откроет светение тайну. Расколотый замок укажет хрустальный. Рубиновый ключ все секреты расскажет, а черный путь к самому сердцу укажет. Фиолетовые фигуры вновь заволновались. Раздались восклицания, громкие реплики, и Нортону-старшему пришлось поднять руку, чтобы восстановить спокойствие. — Кое-что еще, Острогор! — Нортон-старший помедлил. — Рубиновый ключ! Один из твоих детей будет владеть им! Я видел это сам! Зал неожиданно взорвался такими громкими аплодисментами, что Василиса невольно закрыла руками уши. Фиолетовое людское море пришло в движение, все хлопали в ладоши, выражая восторг Нортону-старшему, а тот лишь слегка наклонил голову. — Могу ли я спросить тебя еще об одном, великий Острогор? — начал тихо Нортон Огнев, когда все немного успокоились. Но дух внезапно перебил его. — Да, есть еще один человек, кто знает мое числовое имя, и мы беседуем с нею время от времени. И ей я сообщил то же, что и тебе. И кто же это, великий дух? — Белая королева, — ответил голос. Так она просила себя называть и впредь. А сейчас прошу простить. Эфлара по-прежнему для меня недоступна. Мне тяжело находиться здесь даже в таком виде. Но скоро все изменится. Не так ли, Нортон? Прощай. Дым начал таять, серые щупальца ослабли, алый свет потускнел. Казалось, будто этот огромный пыльный кусок камня не светился так ярко и ослепительно всего лишь несколько мгновений назад. Нортон Огнев медленно повернулся к остальным. Люди в фиолетово-сумеречных плащах застыли в уважительном ожидании. — Елена, я прошу вас присутствовать с нашим золотым ключником на посвящении Норта и остальных моих детей. — Спасибо, Нортон! — прошептала женщина, вставая на одно колено и целуя край его фиолетовой мантии. Она немного повернулась, и Василиса смогла увидеть профиль женщины. Сомнения рассеялись. Это была та самая сумасшедшая Елена. «Все мы знаем, что слова Острогора нельзя подвергать сомнению», — обратился отец Василисы к собравшимся в зале. «Мы убеждались и не раз. Острогор всегда говорит правду. Поэтому Эфларе действительно грозит гибель». Люди в плащах покорно склонили головы. Нортон-старший ступил на возвышение. Гигантское кресло казалось простой каменной грудой. Огнев подошел и уселся в него, облокотившись на поручни. Черное копье с алым острием он продолжал сжимать в правой руке. И теперь, восседающий на троне, отец казался Василисе неким сказочным королем. «Старая Флара действительно погибнет. Но наш мир изменится, и изменится к лучшему. Зал снова взорвался аплодисментами, но отец Василисы поднял руку, и они тут же стихли. — Перейдем к делам не менее важным, — резко произнес он. — Какие новости из Острограда? — В Радосвете много верных людей, Нортон, — подала голос Елена. — Они готовы встать за тобой, лишь только ты появишься в Лазоре. — А вот мастера...
— Что мастера? — холодно переспросил Нортон-старший. — Опять Лазарев?
— Да. Константин Лазарев — часовых дел мастер. Он ведь не первый раз восстанавливает ремесленников против тебя, и многие прислушиваются к нему. Он говорит, что ты приведешь мир к концу.
Для ремесленника любое повышение налогов — конец света, — презрительно отозвался Нортон-старший. — Что знают они о поглощении, неучи? Я сам займусь Лазаревым, но для этого я должен опять оказаться в Радосвете.
— Наш человек сообщил, что все в порядке, — произнесла Елена. — Все прошло, как задумано. Астариус обязан будет провести повторное голосование. Бывший член Радосвета имеет право попытаться вновь войти в состав правления.
— Хорошо, — довольно кивнул Нортон-старший. — День-два, и я буду заседать в Лазоре. Но кое-кого там уже не будет.
Последние слова прозвучали зловеще. — Позвольте, господин. От толпы отделился человек. Он приблизился к Огневу и так же, как предыдущие ораторы, скинул с головы капюшон. Человек склонился в низком поклоне, и в свете пламенных чаш блеснула его лысина.
— Приветствую, Мандигор, — обратился к нему Нортон-старший. — Я рад, что ты смог обмануть совет и посетить наше маленькое собрание. Что тревожит тебя?
— Мы наслышаны, господин, — начал Мандигор после еще одного низкого поклона. — Что у вас нашлась дочь, потерянная 12 лет назад?
— Да, это так, — сухо произнес Нортон-старший.
Василиса, немного приунывшая от непонятных, а потому казавшихся ей особо жуткими разговоров, вновь обратилась вслух. — И она должна пройти посвящение на часовую степень, — вкрадчиво продолжил лысый Мандигор.
— И это правда.
— Не значит ли это, господин, что если ваша дочь, та самая дочь, сможет плести эферы, не будет ли это значить, что она по сути своей является...
— Это будет значить совсем другое, Мандигор, — ровным голосом произнес Нортон-старший.
— Великий господин, — вскинул руки Мандигор, — ты мудр и справедлив. Но если у нее окажется высокая степень, дающая право на наследство...
— Моим наследником будет Норт, мой старший сын.
Нортон-старший вдруг резко встал и шагнул к Мандигору. Тот даже попятился от неожиданности.
— Я пойду на любые меры, лишь бы не допустить того, о чем ты хотел спросить, Мандигор.
Лысый человек молчал, встревоженный мощным натиском. Василиса продолжала недоумевать. Ей вдруг на миг показалось, что она находится в театре и видит странное, нереальное, даже немного дурацкое представление. — Ты думаешь, что она сможет часовать? — тихо спросила Елена. Так тихо, что Василиса вообще еле расслышала ее. — Но как же так? — продолжила Елена громче. — Она ведь всю жизнь прожила на Остоле, в мире без магии, где сам воздух вреден для часовщика.
— Чепуха! — устало возразил Нортон-старший. — На Остоле действуют законы эфиров наравне с физическими. Правда, люди пользуются часами только для измерения времени, поэтому не ведают о часодействии. Остольцы доверяют лишь техническому прогрессу. А это означает, что они не скоро еще полетят к звездам или найдут дорогу в другие миры. Эфларцы же выбрали лучшее, предпочли часодейство. Нам осталось всего лишь сохранить наш мир и сделать его лучше.
— Но если твоя дочь... — начала Елена, и Василиса подметила в ее голосе угрожающие нотки. — Если она получит часовую степень, и ты дашь ей имя...
— Я помню о давнем обещании госпожа Мартинова.
В голосе Нортона-старшего громыхнуло знакомое железо.
— И я вновь повторяю, моя дочь не получит от меня часодейного имени.
— Но как же тогда ключ? Ведь он нам нужен.
— Завтра, — нетерпеливо произнес Нортон-старший. — Завтра все прояснится, Елена.
Женщина молча поклонилась и отступила от каменного трона.
— Астариус уже знает об этой вашей дочери, — подал голос Мандигор, особенно выделяя слово «этой». Как видно, и у него есть верные люди среди нас.
Мандигор оглянулся, обводя присутствующих подозрительным взглядом. — Это был Кертис, — внезапно произнесла Елена. Она полуобернулась
и Василиса увидела, как на ее губах заиграла холодная улыбка. Люди в фиолетовых мантиях тут же зашумели, переговариваясь, по залу прокатилось ошеломленное разноголосое эхо, послышались гневные возгласы. — В камень предателя! Смерть ему! Его статуя уже украшает подземелье Черновода! — хрипло выкрикнула Елена и презрительно ухмыльнулась. Подождав, пока волна смятения уляжется, Нортон-старший заговорил вновь. — Не будем уделять этому вопросу столько внимания. Предателя уже нет среди нас. — Астариус? Он слишком стар, чтобы нам мешать. — Я думаю. Тут Нортон-старший ухмыльнулся. — Он скоро отойдет от великих дел. — Но вернемся к нашим заботам. — Елена, все готово. Елена кивнула и подняла руки, сложив их лодочкой. Внезапно вокруг нее замерцала легкая полупрозрачная дымка, и она исчезла. Просто растворилась в воздухе. Василиса громко ахнула и в ужасе закрыла рот ладошкой. Кажется, она сходит с ума. Но остальные на исчезновение Елены отреагировали более спокойно. В зале царила безмятежная тишина. Лишь тихо потрескивало пламя в чашах. Люди чего-то выжидали. Вновь показалась серебристая дымка, являя остальным стройную, высокую фигуру Елены. В руке она держала какие-то странные блестящие приборы или механизмы, и издалека нельзя было разглядеть, что именно. Елена поклонилась Нортону-старшему. — Можно начинать. И вдруг Нортон Огнев резко встал и, не говоря ни слова, поднял вверх правую руку. Какую-то секунду он постоял в такой позе, а затем медленно, словно раскручивал невидимое лассо, начал водить ей в воздухе. Послышался неприятный, режущий слух свист. Он нарастал и нарастал, становясь все невыносимее. Василиса зажала руками уши. Казалось, еще немного, и у нее лопнут барабанные перепонки. И вдруг свист прекратился. Отец опустил руку. Василиса тряхнула головой, пытаясь унять звон в ушах. — В подземелье есть посторонний, — устало произнес Нортон-старший. — Все часовые защитные нити грубо нарушены. Где-то рядом прячется. Найдите его! — вдруг рявкнул он. Для Василисы это послужило сигналом. Она рванула к двери и пулей вылетела в коридор. На обратный путь ей понадобилось намного меньше времени, откуда только силы взялись. И вскоре она оказалась в зеркальном коридоре. Заколка нашлась быстро, блестела синим огоньком на полу. Внезапно Василиса ощутила, что зеркала как-то странно вибрируют, стены и потолок дрожали и звенели от глухих звуков, идущих отовсюду. Создавалось впечатление, что сюда бегут очень много людей. Не теряя больше времени, Василиса влетела в комнату с огненными чашами. Тихо и равнодушно потрескивало пламя, разбрасывая искры. Висели часы на стене, копия тех, что были в семейной библиотеке. А голая каменная стена по-прежнему не содержала никаких указаний, как проникнуть через нее назад, в библиотеку. Василиса в отчаянии стукнула по ней кулаком, но от этого лишь заболела рука. Что же делать? Сюда не доносились вибрирующие глухие звуки, но Василиса чувствовала — погоня близко. Она в отчаянии прислонилась к стене и прошептала. — Обратно! Хочу обратно! Назад! Стена заколебалась, становясь мягкой и зыбкой, запузырилась, словно мыльная пена, и в ней образовалась небольшая крутящаяся воронка. Василиса протянула руку и ее тут же втянула в середину. Перед глазами рассыпался разноцветный калейдоскоп искр, стало очень жарко и душно. Толчок, и Василиса больно приземлилась на спину, не успев подставить локти. Открыв глаза, она увидела, что над ней нависает книжный шкаф, а на стене, как ни в чем не бывало, тикают знакомцы, большие часы. Она опять дома, в библиотеке. Василиса резко вскочила. За ней может быть погоня, надо поскорее добраться до своей комнаты. В один прыжок, достигнув двери, она осторожно выглянула в коридор. Никого. И очень тихо. Кажется, гости давно разошлись. В комнате Василиса сразу же юркнула под одеяло, как и была в платье. Только она успела это проделать, как в коридоре вновь раздались шаги. Дверь резко распахнулась, жалобно скрипнув петлями. На пороге, освещенный бледным лунным светом, стоял отец. Василиса задышала ровно и медленно, делая вид, что спит. Но это ей плохо удавалось. Сердце неистово колотилось, и, казалось, его удары разбудят весь дом. Сейчас отец узнает, что она была в тайном ходе. Наверняка ее накажут. Накажут, накажут. Но отец так и не вошел. Он еще немного помедлил, словно в раздумье, и тихо вышел, легко затворив дверь. Василиса осталась одна со своими мыслями. Почему отец пришел именно в ее комнату? Неужели он догадался про тайный ход? Она подумала, что ни за что не сможет заснуть после таких страшных приключений, и провалилась в сон.